Ráda, ja chcel prodlžať od osnovy Biblii. 3. glava. Jestli u vás nieto knihu, to vám platí k nám. Jest vaše tam очень много штука, или можете по электронной почте попросить, и мы будем отправить. Вот, я хотел в тот раз в 3 главе Божье обетование. И фактически Евангелие, которое мы встречаем в Новом Завете, начинается в Ветхом Завете. Это не то, что это просто вот какое-то, ну, то, что начинается в Новом Завете. Это фактически начиналось в самом начале Библии, книгам Бытия. И я поэтому хотел к этому обратить внимание. Вот. Новый Завет, если мы откроем, от Матфея, 1 глава, 1 стих, что мы встречаем там? Встречаем родословие, родословие Иисуса Христа. И написано, что он сына Давидова, сына Авраамова. И когда мы читаем Евангелие, в смысле Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна, мы читаем, в принципе, транскрипции, как, допустим, Матфея вообще проповедовал Евангелие. Он начинал тогда его Евангелие, его рассказы о Евангелии там, что Иисус является сыном Давидова, сыном Авраамова. И для чего это нужно? Зачем это столь важно? Ну, Павел объяснил, что поскольку Бог дал обетование, допустим, еврейский отцам, в смысле Авраам, Давид и так далее, это является Евангелием, это суть Евангелия. И поскольку мы сможем понять то, что Бог обещал Аврааму, Давиду и так далее, поскольку мы понимаем, что такое Евангелие. Павел говорил о своей надежде, ради которой он все в этом жизни почитал тщетью. И ныне я стою, он сказал пред судом, за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам. За силу ту надежду обвиняют меня. То есть для него, значит, обетование Божие является основанием Евангелия. И дальше он написано, что Бог исполнил все то, что он обещал отцам, воскресив Иисуса. То есть Иисус является исполнением всего то, что Бог обещал раньше в Библии. Итак, поскольку мы хотим понять, кто именно Иисуса, тогда нам придется понять то, что Бог обещал раньше. Я хотел начинать обетование в Эдеме. Мы знаем тут историю грехопадения Адама и Евы. И, в конце концов, Бог сказал в Бытие 3 глава, 15 стихе, «И вражду положу между тобою и между женою», он говорил змею, «и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебе в голову, а ты будешь жалить его в пяту». И там, в самом начале Библии, мы встречаем в самом корне Евангелия. Семя жены – это Иисус. И тем, кто в нем, через того, что мы принимаем крещение во Христе. Написано в Галатам 4 глава, 4 стих, что он рожденный от жены. И он является тогда тот семья жены. Семья змея, значит, тех людей или такие системы, у кого есть характеристики этого змея в Эдемском саге. И какие характеристики у этого змея? Извращение Слова Божия, ложь, побуждение к греху других. Они являются семья змея. Змея тогда является символ греха. И грех, в конце концов, это внутри каждого человека. Итак, там, в Бытие, 3 глава, 15 стихе, мы читаем о какое-то пророчество, о тех внутренних борьбе, которые будут у нас постоянно. И не только у нас, а тоже между верующими и вообще миром. Вражда. Написано, что будет такой вражда. Эта семья сначала была поражена грехом. Семенем змея, змея. Ты будешь жалить его в пяту. Укус змея в пяту – это временное поражение. По сравнению со смертными поражение змея в голову. И это все исполнилось, в конце концов, когда Иисус умер на кресте. На кресте Он там разрушил смерть, а значит и власть греха. И явил и жизни, и нетление через благовестие. Бог послал Сына Своего в подобие плоти за грех и осудил грех в плоти, значит, змея. Когда Иисус умер на кресте, Христос был поражаем, написано, Исаия 53 глава, 5 стихе. И, видимо, когда Исаия так писал, это явный намек на Бытие, 3 глава, 15 стих, о поражении Христа ради нашего прощения. Итак, на кресте мы видим тут вражда до самого конца. Я сказал, Исаия 53 глава, 4-5, о Христе написано, что Он был поражаем Богом, смертью на кресте. И я сказал, что это явный намек на пророчество из Бытия 3.15 о поражении Христа. Когда Иоанн Креститель проповедовал Евангелие, и евреи пришли к нему, он сказал им: «Порождение ехидны, это змея, кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Значит, что они были в этом плане порождением змея, тот семени змея. И до сих пор есть такая вражда. Если у тебя есть вера в Бога, если вы живете по духовному в этом мире сразу ты будешь как-то чувствовать, тот вражда между тобой и миром вообще. Неужели я сделался врагом вашим, Павел писал, говоря вам истину? Столько раз это были тоже наши опыты, как верующих людей. Говорили истину и стали поэтому врагом для тех, которые мирские. К Галатам дальше. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне? Всегда есть какой-то конфликт между верующим человек и неверующим. Это всегда так. И Бог так имел в виду в самом начале. Бытие 3.15, что между змеем и потомок женщины были бы такие вот вражды. И это было самым явным образом на кресте. Когда Иисус умер, это так как, ну, тот рам в пяту, но через этого Он убил грех на голову. Итак, не удивляйтесь, если вы чувствуете какую-то, ну, вражда, какое-то упражнение между тобой и неверующих людей, даже целиком миром. Это все Бог предвидел, что так и должен быть. Потому что спасение это не для всех, это для тех, которые это хотят. И большинство просто это, видимо, не хотят. Притч 29 глава. Мерзость для праведного — человек неправедный, и мерзость для нечестивого — идущий прямым путем. Всегда такая вражда. Ну, это в конце концов имело свое исполнение в том, что Иисус умер на кресте. И тогда в конце концов мы нашли тот победу. В конце концов против тот мир, против тот грех внутри человека, против вообще грех целиком. А дальше я хотел трогать обетование Ною. Помните, что после потопа Бог дал ему завет. Вот, Бог сказал: «Я поставлю завет мой с вами». Поставлю завет мой с вами. Даже два раза написано. Это чудесно, что Бог так далеко от нас как-то смирился до такой степени, что Он поставил завет с нами. Смертному человеку, что он, который так далеко от нас, как-то сделал завет, как-то обещал кое-что нам, сделал какое-то отношение с нами. И он сказал, тот завет заключается в том, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. То есть Бог не будет опустошать земли. И много людей страшно переживают будущее нашего планета. И не надо. Не надо об этом переживать. Бог обещал Ною, что я не буду истребить всякую плоть. Я не буду. Тот планета остается вовек. Земля не погибнет. Только стихов в Библии об этом написано. Псалтирь 77. «И устроил, как небо, святилище своей, и как землю утвердил его навек». Экклезиаст, 1 глава. «Земля пребывает вовеки. Солнце и луна, все звезды, небеса небес, поставил их навеки и веки, дал устав». И тот устав, я считаю, это то, что Бог обещал Ною. «Дал устав, который не придет». Земля будет наполнена видением Господа, как воды наполняют море. Если так, разве Бог будет как-то погибнет в земле? Нет, Он не будет. Итак, не переживайте, что это глобальное отопление и так далее, и так далее. Ой, что будет с такими оружиями, которые у нас есть? Люди переживают страшно. Не надо. В конце концов, у Бога есть цель и план для этого планета. И все зависит от нас, если мы хотим присоединяться к этому. И поскольку мы будем присоединяться, то судьба этого мира, этого планета, это и тоже наше. Самое главное, обетование Божие Аврааму. Я уже цитировал, как Павел сказал, как Галатам 3 глава, что Евангелие — это, в принципе, то, что Бог обещал Аврааму. Поскольку тогда мы понимаем, и что Бог обещал Аврааму, поскольку тогда мы понимаем, и что такое Евангелие. Бог через Писание прежде благовествовал Аврааму. Галатам 3 глава, 8 стих. И это основательно. И много людей как-то считают себя христианами, но вообще не понимают, что такое Евангелие. Человек по традиции и так далее, по культуру является, кавычками, христианом. А если ты задашь вопрос, а что такое Евангелие? Ну, я этот вопрос задал в этом неделе. Какой-то человек, с кем я встречал. Что такое тогда Евангелие? Он сказал, ну, ходить в церковь. Ну, это, конечно, часто, ну, церковной жизни и религиозной жизни, но это не Евангелие. Иисус проповедовал Евангелие о Царстве Божьем. И тогда нам надо понять, что такое Евангелие. Даже Петр, когда он благовествовал Деяния апостолов, 3 глава, он благовествовал опять обетование Божье. Ну, ладно, что тогда именно Бог обещал Аврааму? Бытие, 12 глава, 1 стихе. Бог сказал Аврааму, пойди из земли твоей, он жил в Ур-Халдейском, в землю, которую я укажу тебе. То есть кое-что связано с землей. Авраам дошел и сказал Господь Аврааму, возведи очи твои из места, на котором ты теперь, посмотри к северу, к югу, к востоку, к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки. Пройди по земле сей, ибо я тебе дам ее. Значит, это очень буквально. Не переживайте буквальность обетования Божия. Буквальным образом Авраам своими очами смотрел на эту землю. И Бог сказал, я тут землю дам тебе и потомству твоему навеки. Итак, понятие вечности, вечной жизни, начиналось даже там, в Ветхом Завете. Это не просто в Новом Завете. Это все-таки начиналось в самом начале Библии, книгам Бытия. И я думаю, что это не то, что просто вот мы начинаем читать о вечности в Новом Завете, и как-то в Ветхом Завете об этом ничего не написано. Правда, в законе Моисея не написано. Но Ветхий Завет — это не только закон Моисея. Бытие 15. Заключил Господь завет с Авраамом, сказав, потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки Эфрат. И дам тебе, Бытие 17 глава, 8 стих, и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю Хананскую, у владения вечного. Это учим буквально. Вот, в пределах землю от реки Египетской до великой реки Эфрат, все определенно. И вовек, вечного, во владение вечного. Тот буквально землю, где он жил, странствовал, видел своими глазами. Бог сказал, я дам тот земли тебе вовеки. Итак, он там жил, Ур Халдейского, и он верил Богу. Бог так обещал, хорошо. Он кинул все то, что у него было, и начинал свое путешествие. Так как у нас. Мы тоже духовным образом верим, что на самом деле Бог обещал мне вечное наследство этого землю. И придется тогда в духовном плане кинуть все то, что у нас есть, и ходить туда. Но Авраам еще не получил обетованной земли. Он умер. Он не получил вечность пока. Он жил в этом земле, даже покупал какой-то кусочек земли, чтобы там похоронить свою жену. А разве Бог кое-что обещал, и это большой обман? Разве Бог не будет дать нам то, что Он обещал? Нет. Степан писал, он сказал, Деяния апостол, 7 глава, 5 стихе, что не дал ему, то есть Аврааму, на ней наследство, ни на стопу ноги, а обещал дать ему во владение ему и потомству его по нем. К евреям написано, 11 глава, все сие, в том числе Авраам, умерли в вере, не получив обетования, потому что Бог предусмотрел у нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Получается тогда, что Авраам и все мы, все верующие, мы будем получать то, что Бог обещал, именно от земли в одно и то же время. И это когда? Это когда Иисус придет, воскресенье, судного дня, и все овцы будут вместе ходить в этому царстве. Опять к евреям 11. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Это похоже с нами, когда мы принимаем крещение, когда мы принимаем веру, принимаем то, что Бог обещал, мы не совсем понимаем, куда нам, куда идет вообще наше духовное путешествие. Мы только знаем, что мы с Господом. Дальше. «Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Яковом, со наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель Бог». И тот парадокс, это тоже у нас, что тот земле, где мы находимся, это наше вечное наследство. Но нам придется покупать кусочек земли, покупать квартиру, покупать дом, арендовать. И мы умрем, и это все. То есть мы не получаем в этом жизни. Но Бог обещал, что тот землю – это ваша. Поэтому это очень сильное как-то ободрение против материализма. Люди вообще тратят весь жизнь, чтобы, по крайней мере, покупать какую-то комнату, чтобы сказать, что это мое. Но это твое до того, что ты умрешь. И после этого все. А Бог обещал дать нам тот землю, где мы пока находимся, во веки, веки, веков. Бог так и обещал Аврааму, но Авраам не получил. Кстати, это надо отметить, что он не взошел на небеса. Он умер, написано, не получая то, что Бог обещал. Но он будет. И когда он будет это получать, это когда Иисус придет. Воскресение будет, Царствие Божие будет основан, естественно, в земле, и мы будем жить вечно. Мы будем получать то, что Бог обещал. Это вопрос веры. Что нам придется верить, подождать. Конечно, это не все сразу. Мы хотим все сразу. Это всегда так. Мы не хотим копить наши деньги. Мы хотим вот кое-что сразу. Но не все сразу. Нам надо верить. Нам надо подождать. И когда Иисус придет, тогда все то, что Бог обещал, Он будет исполнить. Несколько раз, наверное, вы заметили, что тех обетований говорится о потомстве. Что это, ну, наследство вечного жизни, вечного наследия этого землю. Это к Аврааму и потомству. Что это значит? Бытие, 12 глава. «Я произведу от тебе великий народ, и благословлю тебе, и благословятся в тебе все племена земли. Всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки. И сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет». Посмотри, Бытие, 15 глава, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты сможешь счесть их. Столько будет у тебя потомков. Дам потомкам твоим после тебя всю землю во владение вечное, и буду им Богом. Умножу семя твое, как звезды небесные, и так далее. Кто тогда эти потомки, и кто тот особо потомок Авраамова? Особенно потомком семенем был Иисус. В Галатам 3 глава 16 стих. Аврааму даны были обетования и семени его. И сказано, и потомкам, как бы у многих, но как об одном, и семенем твоего, который есть Христос. Итак, самое главное, потомок Иисуса Авраамова был Иисус. Поэтому от Матфея 1 глава, 1 стих начинался так, объясняя, что Иисус является тот сын Авраамова. Деяния апостолов 3 глава. Петр то же самое сказал: Бог завещевал отцам вашим, говоря Аврааму, и в семени твоем благословятся все племена земли. Бог воскресит сына своего Иисуса, семья, к вам первым послал его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. Итак, у нас есть там определение, что тот семен является Иисусом, и когда написано благословение, да, это вечная жизнь здесь на земле, а и тоже отвращая каждого от злых дел ваших. То есть это прощение, и не только прощение, это отвращение от злых дел наших. И это то, что самое главное, нам нуждается, потому что это одно, получать прощение. Вы знаете, допустим, согрешаем, да? Просим у Бога для прощения, получаем, не спорим, чтобы получили. Но кое-что не хватает у нас. И тот кое-что, который не хватает, это тот совесть, который у нас есть, то чувство, которое у нас есть, что скоро всего я буду повторить тот грех. Итак, нам надо не только прощение, нам надо и тоже какой-то сил, какой-то дух, чтобы мы не будем это повторить, а вращать от злых дел наших. И это дух, является Святой Дух. И когда Петр дал интерпретации, толкования тех обетований Аврааму, он в принципе сказал, что тот благословение о том, что написано там, является отвращением каждого от злых дел наших. Итак, самое главное, потомок является Иисусом. И почему получается, что тот один семен является так многие, как звезды на небесах, как песок на берегу моря? Это из-за того, что если мы во Христе, тогда мы являемся и тоже потомками Авраамова. И все то, что Бог обещал Аврааму, тогда и для нас. Вечное наследствие этого земли, благословение, и я буду им Богом. Вечные отношения с Богом. Не только прощение, а отвращение от злых дел наших, которые в личном плане самое главное, наверное, для нас. Итак, как мы сможем соединяться со семенем? Павел сказал, я читаю, Галатам 3 глава, 27 по 29. Все вы во Христа крестившиеся, только крещенные, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно крещением во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семья Авраамова, и по обетованию наследники. Какие обетования? Обетование вечной жизни на земле, обетование личные отношения с Богом, я буду им Богом, и благословение, прощение греха и отвращение от греха. Итак, видите, как Евангелие на самом деле начиналось с самым книгом Бытия. Это не только с Иисусом во время Нового Завета. И как вы понимаете, почему это столь важно принять крещение? Мы не сможем просто дрейфовать, считая, что ну ладно, я являюсь какой-то христианин, я на атеист, я как-то, да? Нет, надо на самом деле креститься во Христе. Если вы хотите принять крещение, вы знаете, что с таким удовольствием мы поможем. Обратите к нам, и мы постараемся, поскольку сможем это организовать. Итак, если мы во Христе, все то, что право в Иисусе, является правом у нас. Если он потомок Авраамова, то и мы тоже. Если у Иисуса есть надежда вечной жизни, вечного наследства этого земля, то у нас тоже. И написано, что вообще весь мир получает благословение во этого потомки. Значит, мы будем какое-то благословение для этого мира. И это для нас очень важно, потому что корм и источник всяких депрессий, уныния, которые есть у людей, это в принципе в том, что я беззначительность. Я просто здесь существую. Я не живу, я просто существую. В принципе, в жизни получается одно и то же порядок каждый день. А если мы начинаем понять, что я могу быть на самом деле источник благословения для других, тогда вообще жизнь откроется прекрасно. Поскольку ты сможешь помочь какому-то человеку, как-то предлагать ему жить вечно, предлагать ему участвовать в этом чудесном целом и план Божий, тогда у тебя есть кое-что очень значительное. Ты передал человеку возможности вечной жить. Ты передал человеку настоящие возможности получать прощение. И столько людей, которые... Ну, так как Иисус сказал, у них есть огромные бремзы, огромный, вот, колоссальный, ну, груз. И мы сможем им освобождать. Мы сможем показать им путь. На самом деле, прощение. И не только прощение, а и тоже отвращение от всяких своих, ну, грех и слабости. Если ты сможешь это делать, если ты сможешь хоть один человек помогать в этом. Жизнь тогда стала значительной. Это не просто существование. И мы сможем это делать. Мы видим здесь, в нашем церкви. Мы видим здесь, в нашем группе людей, которые освободились. И как они освободились? Из-за того, что кто им как-то дал такой возможности, предлагал им читать Библию, приглашал им на собрание. И потихонечку люди освобождаются. И это чудесно. Итак, в этих обетованиях, данных Аврааму, видимо, два отличительных обетования. О земле, в первом очереди, и второй – потомство, семья. Семья. И в Новом Завете то же самое. Первые христиане благовествовали и тоже о Царстве Божьем, как о земле, и об имени Иисуса Христа, как семя, потомство. Видите, эти две как-то стороны этих обетований повторяются и в Новом Завете. Дальше. Обетование Давиду. Он тоже дал ему довольно похожее обетование. Он, как и все, хотел знать, что после него Он даже хотел строить дом для Бога. И Бог своим милостом сказал: да нет, Давид, спасибо за то, что ты хочешь кое-что делать для меня, а я хочу для тебя кое-что делать. Я тогда читаю. Вот моя книга Царств, 7 глава. Когда же исполнятся дни твои, и ты почнешь с отцами твоими, то я поставлю после тебя семя твоей. Опять семя. Семя твоей, которое произойдет из чресл твоих, то есть буквальным образом, это будет из вашего линия, и упрочу царство его. Он построит дом именно моему, я утвержу престол царства его навеки. Опять понятие вечности, даже в Ветхом Завете. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. Если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицом твоим. И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки. Опять у нас есть такие понятия вечности, даже там, в Ветхом Завете, что у Давида было бы семя. И тот семя, тот сын Давидова, он будет сын Божий. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, это все цитировал в Новом Завете об Иисусе. Иисус никогда не согрешил, но у него было искушение. И когда у нас есть искушение, настоящее искушение, значит, у нас есть настоящий выбор. Если я не могу ни на коем случае согрешить, то это как-то это не искушение. У Иисуса было искушение. И даже здесь, в этом отрывок, который цитирован в Новом Завете об Иисусе, как Сын Божий, написано: если он согрешит, я накажу его. Но он не согрешил. Но я просто имел в виду, что у Иисуса была вполне возможность согрешить. И поскольку мы это понимаем, тогда мы сможем читать все истории об Иисусе, его искушении в пустыне, его борьбе в этом Гефсиманском саде и особо его страдания на кресте. Мы сможем с другими глазами это все прочитать, потому что у него была настоящая возможность согрешить, но он это не сделал. Он поэтому не является какой-то кукол для нас. Он является живой пример, потому что каждый раз у нас есть искушение. Когда мы чувствуем, что да, я как-то ближе и ближе к этому водопаду, тогда мы думаем об Иисусе, что давай, да, если он держался, тогда я могу и тоже. И есть те, которые считают, что мы как-то делаем Иисус меньше, из-за того, что ну, написано здесь, если он согрешит, то есть что у него было такой возможности. А я считаю, что наоборот, мы сделаем ему на самом деле, как Господь для нас. Потому что если у него не было никакой возможности согрешить, то вообще он не является для нас примером. А факт того, что у него были такие борьбы, и он победил до конца, тогда у нас есть основание для него вот, уважать. Мы очень ему любим, уважаем, понимая, что у него был такой возможности, но не стел, держался до конца. Это чудесно. Поэтому мы сможем сказать на самом деле, что он Господь моего жизни. Я его люблю. Я его уважаю. Так как никогда и никто, никому я не могу дать такое уважение, кроме Иисуса. Итак, Иисус был особенный сын или семья Давида. Иисус сам говорил в Откровении 22:16. Я есть корень и потомок Давида. Это ясно. Павел к римлянам, 1 глава, родился, Иисус родился от семени Давидова по плоти. Из его то Давида потомство Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. И, конечно, ангел Гавриил Деве Мария о ее сыне Иисусе. И даст ему Господь Бог престол Давида. И царство его не будет конца. Это в точности соответствует обетованию семени Давида. Итак, Иисус тогда был тот сын, это Давидова. Это без вопроса. Ну, это объясняет, почему его рождение было, ну, в таком, ну, порядке. Его матери, Мария, была поэтому прямо в этом линии от Давида. Она была на самом деле прямо от Давида. Поэтому у нас есть эти родословия, чтобы это, ну, показать. И фактически, если, ну, по фактам, Иисус являлся очередным царем Израилева по плоти. Это так. Итак, это был его план, чтобы Бог, ну, Бог был бы его отца, и Иисус и тоже был сыном или потомок семьи Давидова. Поэтому это так, что иначе не получилось бы, иначе невозможно. Она стала, Мария стала беременная от Святого Духа. Иисус не был сын Иосифа, он был сын Божий. Отец, безусловно, Бог. А матери, она прямо на этом линии от Давида. Поэтому тот чудесный, ну, обетование, которое Бог дал Давиду, исполнился чудесным образом, что на самом деле Иисус был прямо в линии Давидова по матери, через Марию. Она была обыкновенная женщина. Это не так, что она была какой-то, ну, Мать Божия и так далее. Это язычество. Потому что язычество, ну, так предполагается, что какой-то Бог пришел сюда, на земле, и какая-то очень красивая женщина, как-то с ним, как-то познакомились и так далее. Но это чушь. В Библии написано наоборот, что Мария была обыкновенная женщина. И стала беременная не от Иосифа, но от Бога, через Святой Дух, в смысле силы Божьей. И поэтому он был сын Божий и тоже сын человеческий. Эти две стороны встречали во Христе. И это все предвидено в этом обетовании Давиду. Он буквальным смыслом, прямым смыслом был семенем, потомком Давида. И написано, что он построит дом именно, и именно моему. Что это значит? Это значит, по-моему, что в духовном плане Иисус тогда построит дом или храм для Бога. Помните, когда Давид хотел, ну, строить дом для Бога, в смысле храм, Бог дал ему этих обетований. Бог сказал ему, что да нет, я буду для вас строить дом. И тот дом, самое главное, я считаю, духовным образом, это дом верующих. Мы здесь являемся дом Божий. Потому что 1 Петра 2.5 написано, что каждый человек во Христе является камень, составляющий этот храм. И опять Петра написано, что Иисус является краеугольным камнем, на котором стоит храм Божий. Итак, мы здесь являемся дом Божий. И то понятие, что дом Божий является какое-то физическое здание, это далеко не так. Мы здесь являемся его храмом, потому что мы все являемся камнем. Как я сказал, составляющих этот храм. Иисус является основой, краеугольным камнем, на котором стоит храм Божий. И в этом плане каждый раз, когда человек принимает крещение, еще камень добавился на этот храм. Написано и то же, престол Давида. Я утвержу престол, царство его, Бог сказал Давиду, я утвержу престол царства его, то есть Христа, навеки. Дом твой и царство твое, в смысле Давида, и престол твой устоит вовеки. А Давид, конечно, умер. В каком плане? Тогда его царство, его дом, в смысле его семья, устоит вовеки. Я думаю, что это значит, то есть что Царство Христово будет установлено на место Царства Давида. И поскольку Давид царствовал над Израилем, то значит Царство Христово установится в Израиле. И Христу нужно царствовать тогда на престоле Давидовом. А престол Давида находился в Иерусалиме. Тогда, по-моему, это все исполняется в том, что Иисус придет, и Он будет основать или переосновать Царствие Божие здесь на земле, и Он будет царствовать буквальным образом из Иерусалима. Потому что я утвержу престол Царства Его навеки, и дом Твой, в смысле Давида, и Царство Твое, Давида, и престол Твой устоит вовеки. Это именно то, что тот ангел сказал Марию, что у Иисуса будет вечное царство, и он будет царствовать на престол Давида в Иерусалиме. Мы сможем найти Иерусалим по карту, сможем туда ехать, сможем трогать то место на земле. Это буквальным образом будет столица Царства Божьего здесь на земле. И это все кажется слишком чудесным для нас. Мы, наверное, думаем, что да нет, это должен быть более в образном плане. А почему? Мы предпочитаем всегда думать в абстрактном, в рамках. Наверное, из-за того, что это просто слишком чудесно для нас. Это слишком требовательно для нас верить. Поверить, что в тот землю, где я пока постранствую, на этом земле, это будет мое вечное. И там в Иерусалиме будет, в конце концов, столица Царствия Божьего. И Иисус там будет царствовать на престол Давида. Это, конечно, требуется много веры. Понять, что это так. Но это типично, как Бог действует. Он видит, смотрит на этом планете, и столько планет в космосе, и решил, хорошо, тот довольно скромный планет, я буду это использовать. Я буду отправить мой сын туда именно. Он будет там как человек, чтобы спасать меньшинство из этих людей. Он выбрал Израил, который евреи, который является очень маленький народ. Он всегда так. Он использовал Мария, которая, кажется, была очень бедная, простая, наивная девочка. Мне кажется, она довольно молодая. Подросток, в принципе. Писяком вроде ходила. Вообще бедная. И вот, хорошо, Бог не выбрал такой красивая принцесса в Иерусалиме или в Риме. Нет. Он выбрал такая невеста там, в Галилее, в каком-то селе. И это его стиль. И когда мы смотрим над нами, мы являемся и тоже не особо красивые, не особо умные. Но Бог выбрал каждый из нас. И тоже. Он хочет, страшно хочет с нами действовать. И в еврейском тексте, хотя на русском не так написано, написано, которая книга Царств 7.16, что Бог будет основать дом твой, в смысле дом Давида, и царство его навеки пред тобою. Пред тобой. Это предполагает, что Давид будет свидетелем установления Царства Христа. Значит, мы имеем здесь косвенное обещание того, что Давид будет воскрешен во время пришествия Христа, его воцарения в Иерусалиме. Давид будет это видеть, потому что написано, что это все-таки будет пред тобою, пред Давидом. То есть он будет это видеть в буквальном плане. И это значит, что это все имеется в своем буквальном исполнении. Давид своими глазами будет это видеть, но он умер. Тогда требуется какое-то воскресение. И тоже с Авраамом. Бог обещал дать ему вечное наследство этого земли, где он постранствовал, который он видел своими глазами. Помните, как он смотрел к северу, к югу. Бог сказал, ну смотри тут землю. Я дам тебе. И как это будет? Это будет через того, что у Авраама должен быть воскресение, когда Иисус придет. Это все буквально. Мы будем с ним встречать. Мы будем с Давидом, с Иисусом все буквальным образом. Это не так, что мы будем как-то летать, как духи, как-то в неопределенности. Нет, это очень определенно здесь в Библии. Жалко, что есть столько заблуждений, что много учений принято вообще в христианстве, по-моему, противоречит такой простой и замечательной истине. Если Иисус буквальным образом как человек существовал еще до своего рождения, то обетование о том, что Христос должен быть семеном или потомком Давида, становится чушью. Если Царство Божие находится на небесах, тогда Иисус никак не сможет воссесть на престоле Давидов в Царстве Израильском. Итак, завете, заключение с Авраамом и Давидом и обетование, они им касаются ли они и вас? Да, на самом деле. Это является, как я сказал, корм Евангелия. Итак, не переживайте, если вы как-то до конца вашей жизни не успевал покупать для себя квартиру, землю, дачу и так далее. Это ни при чем. Почему? Потому что Бог обещал дать нам вечное наследство этого планета. Это ни при чем. И мы будем жить вечно. Опять мы все переживаем, по-честному, наше здоровье. Буду ли я как-то держаться? Буду ли я вот, жить по-нормальному 70-80 лет? Ну ладно, если даже ты будешь. И что? До 100 лет, не дай Бог, жить. Как старые хрычи и так далее. Но кто хочет это? Да нет. Мы хотим жить вечно. Не так, как мы живем сегодня. Это было бы ужасно, если Бог дал нам вечное существование так, как мы живем сегодня. Да нет, Он обещал новое мира, новое Царствие Божие здесь на земле. И всякие эти переживания, которые есть у людей, что разве может быть так? Да? И почему Бог так сделал? Это чтобы мы поняли бы, поскольку мы живем на этом планете, что это в конце концов мое. Представляете, как Авраам чувствовал себя. Поскольку он ходил там, на этом земле, покупал даже кусочек земли для гроба. Это как-то абсурд для него. И тоже для нас абсурд. Что мы живем здесь, и люди как-то не обращают к нам внимания. Но фактически мы будем царствовать на этом земле. Так как Откровение, 5 глава, 10 стих написано, что мы будем... Царствовать, и мы будем священники на этом земле. Вы помните тот притч Иисуса, где он сказал, что к одному будет дано 10 городов, другого 5 городов и так далее. Мы будем царствовать на этом земле. А мы считаем, а кто я? Разве я такой серьезный? Разве я достоин этого? Ну да, это является благовестие, это является добрый вест о Царстве Божьем. Что на самом деле мы будем. И так как Бог выбрал Мария, как наивная молодая женщина, ну, девочка, в принципе, босиком ходила там, в каком-то незначительном село, где-то в Галилее, так как и Бог и тоже выбрал такие обыкновенные, ничего не специально людей, как и я, как и ты. На самом деле, это все получается, но все не сразу, так как Авраам умер, не получая то, что Бог обещал. Давид тоже. Ладно, это призыв к веру, что в конце концов это все исполняется. Я не знаю, если у кого есть вопросы или комментарии. Опять повторяю, если хотите креститься, то обрати ко мне или Сашу, пишите нам.
Почему он выбрал именно еврейский народ?
Почему он выбрал именно еврейский народ? Ну, в первую очередь, потому что они были по плоти потомки Авраамова. Но дальше, я думаю, что почему он выбрал, ну, он сам сказал дальше в Ветхом Завете, я вас выбрал не из-за того, что вы такие духовные, не из-за того, что вы такие великие, не из-за того, что вы такие сильные, а просто так. Потому что я вас люблю. И то есть Бог сказал, что нету причин. И Это похожий вопрос. Почему Бог выбрал тебе? Почему Бог выбрал мне, и не сосед? Когда сосед по-человечески, наверное, лучше человек, чем я. Почему? Это все-таки, чтобы показать его милость. Все-таки, чтобы показать, ну, благодать. То есть он мне выбрал не из-за того, что я хороший человек, а просто так. И зачем он не выбрал сосед, который лучше по-человечески, я не знаю, это его стиль, это его путь, так и делать. Зачем он выбрал Израиль? Ну, и так, без, по-моему, причин. Ну, конечно, Израиль, в конце концов, не хотели быть, принять Иисуса как Сын Божий. Поэтому сейчас он немножко по-другому действует с людьми. Любой человек, который принимает крещение во Христе, является тогда духовным Израилем. И тогда мы являемся новый народ, новой нации, духовный Израиль. Мы являемся народ Божий, новый народ. И так у нас какие-то чувства национальности есть в духовном плане. Поэтому все то, что творится в этом мире своими политиками и так далее, не столь для нас важно. Потому что у нас новая, но идентичность. Юра.
Данкан, и вот я хотел ответить женщине, да, сестре, что Бог должен был кого-то выбрать. Выбрал в данном случае еврейский народ. Если бы он выбрал другой народ, возникло бы у еврейского народа вот такой же вопрос, а почему его? А если выбрали другой, третий, четвертый, кого-то бы он выбрал, и каждый раз такой вопрос бы у людей возникал, а почему? Не почему, просто вот выбрал и все, вот как бы, ну выбрал. Вот как сказал Данкан, что взял тебя, почему тебя, сосед лучше как будто бы, да, почему тебя, ну? Кого-то надо было с чего-то начать. Вот началось с этого. И поэтому тут нет ничего такого, что как-то он не выделил. Он его никак не выделил, он просто выбрал. И все. И все остальное. У меня только вот еще вопрос есть такой, Данкан. Как насчет того, что, где говорится, что в Царстве Божьем, да, не будет ни богатых, ни бедных, ни жен, ни мужей, ни женщин, ни... И вот этот момент, как это?
Ну что, ты хочешь что-то?
Нет, я не понимаю, как это в Царстве Божьем ни мужчин, ни женщин.
Ну это то приветствие в Царстве Божьем, что дальше не будет. Ну, мы будем существовать.
Душа, нет, но мы говорим о том, что конкретно в физическом теле мы будем существовать. Они как духи. Они как духи.
Да. Ну, это хорошие вопросы. Конечно, так как Авраам ушел из Ура Халдейского, не зная точно, куда он, это тоже с нами. Мы до конца не понимаем, как мы будем. Итак, это тоже, а что будем заниматься?
Да, чем заниматься?
Чем будет? Заниматься? Это тоже вопрос. Я не спорю, что это будет... Ну, жизни на самом высоком уровне удовольствия, чем мы сможем даже представить, это не будет, как сказать, скучно. Так как детские вопросы, а разве, папа, это не будет скучно жить вечно? Ну, если мы будем жить вечно так, как мы пока живем, ну да, это будет вообще скучно, это будет даже наказание. А, конечно, точно, да. А Бог, конечно, по-другому. Он придумал для нас существование на самом высоком уровне. И это хорошие вопросы. Как мы будем? В смысле, мужчина или женщина и так далее. Я не знаю до конца. Но мы знаем от Луки 20 глава, 35, 36, что мы не будем жениться. Понятия брака не будет. И некоторые это даже учат добрые вести в Царстве Божьем. Ну, это просто значит, что мы не будем существовать так, как мы пока существуем. Ну, именно в каком физическом форме, я не могу ответить. Но я думаю, что это не будет столь важно. Вы помните, как Иисус даже после его воскресения кушал рыба, Он умел такую способность кушать. Но это не так, как мы кушаем. Если мы не кушаем, мы умрем. Конечно, он не кушал из-за этого. Не с таком процессе. Еще есть вопросы? Хорошо.